после Аничкова моста Вера ушла с Невского. На Итальянской и на Караванной было все обычно. И не вся б эта беда. То какая радость видеть Егора дома! И как бы отклонить его, чтоб он сегодня вечером не поехал к ней опять? Была на нем старая домашняя куртка, которая держалась годами специально для приезда брата. И вот он был в ней сейчас вместо кителя, при военных брюках, но и в чувяках, такой одомашненный. Взяла на себя Вера преувеличить и задержку поездов от заносов, ничего подходящего на вечер, а завтра утром хорошее место и уверенно. Взяла преувеличить и грозность на площади, рассказала и случаи на Невском. Брат был поражен. Он такого не видел, когда ехал по городу. Да, впрочем, все сегодняшнее, откуда ни собери, состояло в том, что полиция нигде не стреляет, публика легко разоружает полицию, а войска не вмешиваются. Все это было как будто и очень серьезно, а вместе с тем жизнь текла вроде обычная. Няня стояла в дверях и ахала. А у нас рядом, в Михайловском манеже, стоят конные городовые вместе с казаками. Так говорят. Мы казаков больше боимся, чем бунтарей. Брат на каждую новость вскидывался, хмурился, удивлялся. Если б не от сестры, да не от няни, так поверить было нельзя. Вскидывался-то он, да. Но ахмур у него был уже круговой, серый, нельзя узнать, и глаза не блестели. Самое непонятное, почему власти не принимают совсем никаких мер. Так понимал Егор, что правительство запуталось. Он был просто болен. Такой весь вид и домашняя куртка на нем, будто надел по болезни. Господи! Хоть бы уж сегодня вечером побыл дома. Теперь бы само открывалось брату и сестре разговаривать прямо. Не о том, разумеется, как это случилось, как он полюбил. Да полюбил ли? Вот что. Она и этой новой любви на лице его не видела. А что же теперь делать? Сам по себе Петроград еще не был бы полным доказательством для Алины. Егор рассказал теперь сестре, что в октябре сам по глупости открыл Алине. А Вере понравилось. Это было прямодушно. Это был ее брат. Но то, что он никак не сообщил ей о поездке, ни при выезде, ни с дороги, а теперь... Ведь это очень серьезно у нее, повторял он над письмами Алины, перечитавши 10 раз. Ведь я ее знаю. Она решительная. Ну, не так. Ну, не настолько. Ранена, уязвлена. Но не в таком же отчаянии, — уговаривала сестра. И разве мне ее теперь переубедить, пере... Угнелся брат, угнулся. Он ехал к Алине обреченно. Как его укрепить? Как? Его сама поддержала бы любовь. Или там впереди, к жене, или отсюда, из-за спины, ураганная, сверкающая. Но Вера вглядывалась, вслушивалась, и с тоской, и почти страхом не видела укрепляющих знаков ни той, ни другой, а потерянность и даже пустота. Что же это? Как это может быть? Что ж, ему этот дар вовсе не дан. Видно, ему и самому показалось святотатственно ехать сейчас назад к Андозерской. Мрак на душе. Сказал, что ночует здесь, и до поезда никуда не поедет. Вере и радость. После того, как брат позвонил Андозерской, позвонила и Вера своей сослуживице, и отдала ей билет на премьеру «Маскарада». сегодня в Александринке. Так задолго покупала его, так долго ждала все этого дня. Но брат и вдруг дома. Не сказала ему ничего о спектакле. Егор потерял свой обычный темп и порыв, много сидел, задумавшись, а ходил по комнатам совсем медленно, улыбался смущенно. «Вот видишь, как получается, Веренька!» Он уже весь был под нарастающей властью Алины. Уже готовился только к ней. Самое правильное было бы сейчас посидеть вечер да разобрать вместе все осколочки, все ниточки. Когда думал, что Вера не смотрит, осунутое лицо. Он совсем не был готов. А из Москвы прямо в армию? Ободрился. Да, сразу в армию. Ему только бы Москву как-нибудь проскочить. Кормила их няня постным обедом. Рыбным заливным, грибным супом, пирожками с капустой. С Верой она всегда вместе ела. А тут, как не заставляли сесть за тарелку, поспешила вскочить и услужить. Услужить не как господам, а как маленьким, еще неумелым ложку держать, из кружки пить. Егор уж отвык от ее лица. Но Вера хорошо видела складку горя, сегодняшнего, за него. А тоже и няня сама не заговаривала. Только и не продрагивалась в улыбку. Что-то сказал Егор о посте, что на фронте не блюдут, разве страстную. Няня, губы пережимая, посмотрела на него, стоя сверху, и ведь не говел, небось. «Нет, нянечка», — с сожалением Егор даже искренне. «А тебе-то больше всех надо?» — влепила няня, не спуская строгого взгляда. Егор сам себе неожиданно лицо помягчело. «А, пожалуй, ты и права, нянечка. Поговеть бы». «Да не пожалуй, а впрямь!» — спохватилась няня. «Но не суббота. Идем-ка ко всеночной в Симеоновскую и исповедуешься. А завтра до поезда к обедне успеешь и причастишься». Отодвинула форточку, слышно, звонят. Великопостно. Но когда это вдруг открылось совсем легко и совсем сразу, Егор замялся. Видно, уже большая у него была отвычка. А скорее не хотелось ему исповедоваться. Вот сейчас, по горячему делу. Замыкал, замекал, что, пожалуй, не успеет, что, пожалуй, другой раз. Прикинули, и правда, может, завтра до поезда не успеть. По этим волнениям пути не будет, и извозчика не найдешь, и не проедешь. Ну, дома помолимся. Не сразу уступила няня. В кругу, где обращалась Вера, где служила она, в церковь ходить или посты соблюдать было не принято, смешно, и даже говорить серьезно о Вере. И там она хранила это как сокровенное, другим не открытое. Но Егор не готов был душой, она видела. И защитила его перед няней, что он никак не успеет. Подошла няня к сидящему со спины, он так приходился ей по грудь, положила руку ему на темя и певуче: «Егорка, Егорка, голова ты моя бедовая, горько тебе будет, а делать нечего, пожди, пожди». Другой рукой углом фартука глаза обтерла. «И что у вас, сам дель детей нет, другая б жизнь была», — сказала, как толкнула. Егор глаза распялил. «Правда, нянечка, нет. Кончились Воротынцевы». «И эту», — рукой на Веру махнула, — «замуж не выгоню. Хоть бы уж для меня-то подбросили». Егор хорошо, светло и прямо посмотрел на Веру, как будто они об этом всегда и говорили легко. Вера закраснелась, а взгляда не опустила. открыла им няня эту простоту. Слишком добросовестно собирала справки для читателей, засиделась в уголке за полками. А когда и встретишь, так женат или связан. Да как же хорошо втроем, всем вместе, хоть один-то вечерок. Оттаял Егор. Хорошо мне у вас. Никуда не пойду. Не пошла и няня ко всеночной. Редкость. Уже стемнело. Няня зажгла в своей комнате лампадки, позвала Егора, подтолкнула. Тебе лишние разговоры сейчас, только кружба. А поди-ка там у меня посиди, не при нас, да и помолишься. Всякому благу промысленник и податель, избави мя от дьявольского поспешения. Глава 36. А сегодня стояла в Могилеве ветреная серенькая погода. Хорошо, что не метель. Эти снежные бури последних дней на юго-западных дорогах сильно прервали армейское снабжение. И оттуда доносят, что продуктов осталось на 3-4 дня. Но по армейской привычке, конечно, пригрозняют положение, чтоб не остаться пустыми. Утром пришла телеграмма от Алекс. У трех заболевших температура высока, но признаков осложнений пока нет. Аня особенно плохо. Просила помолиться за нее в монастыре. В Петрограде беспорядки с хлебом, но спадают, и скоро все кончится. Сходил на обычный доклад к Алексееву. После столького перерыва он продолжался 1,5 часа. Озирали положение всех фронтов и снабжения. Ни в каком таком докладе за всем не уследишь. Как-то в лазарете, государыне, обходил государь раненых, и офицер-грузинец рассказал ему о кровавой атаке у Бзуры в январе 15-го, еще при Николаше. Сколько, сколько положили! За деревню большой камион. Взяли. Вослед сами и отошли. Грустно. Не удержался и вслух. А для чего это нужно было? Никогда об этом эпизоде и не слышал. Погода позволяла обычную загородную прогулку на моторах. Выехал раньше, заехал в братский монастырь. За высокой стеной он был близко на городской улице. Приложился к чудотворной Могилевской иконе Божьей Матери, помолился отдельно за бедную колечку Аню Выробову и за всех своих, и за всю нашу страну. Съездили по шоссе на Оршу. После чая пришла, сегодня не задержалась, петербургская почта, драгоценное письмо от Алекс, вчерашнее и длинное, и еще от Марии. Успел жадно пробежать их, но надо было идти в собор ко всеночной. Пошел в кубанской казачьей форме. Хорошо пели, и служил батюшка хорошо. Воротясь, послал Алекс благодарственную телеграмму за письмо, и теперь сел перечитывать его несколько раз, с наслаждением и вникая. Много дорогих подробностей. Она неутомимо носилась между больными и даже продолжала деловой прием. Сколько же в ней сил, несмотря на все нездоровья, и сколько воли собрать эти силы, солнышко. И в новом письме она снова повторяла свои уговоры последних дней, что все жаждут и даже умоляют государя проявить твердость. Все эти одинокие дни в нем и так уже прорабатывалась. Твердость, да. Без нее нельзя монарху, и надо воспитывать ее в себе, но не гнев, но не месть. И твердость должна быть доброй, ясной, христианской, только тогда она принесет и добрые плоды. Тут же Алекс напоминала о бунтовской речи некоего депутата Керенского, произнесенной в Думе 10 дней назад. Говорят, он там призывал едва ли не к свержению монархии. Депутат и открытый мятежник — это уж совсем парадокс, правда. Но уже немало обойдено верховной властью дерзких думских речей этой осени, хоть и Милюкова, хоть и Пуришкевича, или мятежных речей на съездах земского и городского союзов. И что же? Ничего. Все спокойно обошлось. Поговорить, даже позлобиться, людям надо давать. В это уходит их лишняя энергия. После этого они работают лучше. Еще просила Алекс то о должности для генерала Безобразова, но после больших потерь в гвардии неудобно было пока его ставить. Да не забыть очередной крест Саблину — это непременно. И поддержать адъютанта Кутайсова в конфликте с одним из великих князей. И еще напоминала непременно написать английскому королю о поведении посла Бьюкенена. Это верно, она напомнила. Бьюкенен давно перешагнул все дипломатические приличия и правила. Он открыто сближался со всеми врагами трона, дружески принимал Милюкова, обвинившего императрицу в измене союзному делу. У него в посольстве думские вожди и даже великие князья заседали, злословили, обсуждая интриги против их величеств, если не заговоры.